Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Александр Ткаченко, журналист, писатель, психолог. Добрый вечер, Саша.
Добрый вечер.
Ну, мы, как всегда, сегодня будем говорить о семье. И, наверное, я начну с того, что когда-то я прочитала твою статью. Вообще, я небольшое предисловие. Почему-то, когда мы говорим о чем бы то ни было, о семье, о жизни, и мы говорим с таким известным человеком, как ты, например, да, очень важно, чтобы этот разговор был не о том, как у меня все прекрасно, а о том, что у меня тоже есть проблемы, и я их решаю. Я прочитала когда-то твою статью, которая называется «Фоме. Когда завянут помидоры». Правильно я назвала ее?
Да, да. 10 лет назад опубликована.
Да, и вот мне было интересно, и мне я была потрясена именно тем, что ты очень честно и открыто рассказал о том, что и в твоей семейной жизни, твоей семейной жизни уже 30 лет, если не ошибаюсь, у тебя четверо...
Без малого.
Четверо прекрасных детей, трое сыновей, дочь уже такие взрослые и уже как-то находящие свою лодку. Вот. Но ты пишешь о том, как ты пришел к какому-то большому кризису. Понимание, что ли, да, взаимоотношений в семье. Вот. И начать я хочу с вопроса. Вот ты пишешь о том, что под обаянием героя фильма «Москва слезам не верит», Гоши, ты, вот ты к нему имеешь претензии. Поскольку не все читали твою статью, можешь ты вкратце рассказать, какие у тебя претензии к герою Гоши из «Москва слезам не верит»?
Ну, я начну с того, что претензий у меня уже нету сейчас к Гоше.
Ага.
Слава богу, да, все. Мы с ним разобрались, да.
Ты ему что-то простил, нет. Ага.
Я ему не что-то простил, я перестал перекладывать на него свою долю ответственности за происходившее, да.
Ага.
И понял, что на самом деле, просто у нас, видимо, похожие травмы были, если можно говорить о травмах у персонажа такого драматургического произведения, которые похожим образом в семейной жизни реализовывались. И, претензии были какого рода? У меня не было папы, я рос в семье, где вот две женщины были, мама и бабушка, и, соответственно, модели мужского поведения я вообще не видел. И когда я вырос, у меня не было даже вот такого теоретического представления о роли мужчины в семье. У меня даже модели семьи не было, в которой я в качестве мужчины. Я вырос в семье, где мужчины нет. В семье, где мужчина оказался не нужен. А я ведь мужчина, да. Я не понимаю, каким должен быть мужчина в семье. И мне как-то очень легли на душу эти слова Гоши, когда он сказал, что запомни, все и всегда я буду решать сам на том основании, что я мужчина, да. Ну и вообще, Баталов же такое само обаяние, да, как ты сказал, невозможно не влюбиться в него. Вот. К слову говоря, сам он к своему герою относился негативно. И
да?
Говорил, что если бы была третья часть, то мой герой вполне мог бы ударить, говорит, Катерину бутылкой по голове.
Я в
интервью его читал, да. Он говорит, дерется, он пристает к женщинам в электричках, да. Он пьянствует, он там обижается. Говорит, такой нестабильный человек, да. Хотя яркий, красивый, интересный. Это просто тысячу раз уже в интернатах разбирали. Мне не очень интересно об этом говорить сейчас. Но вкратце, если да, то я увидал для себя вот модель настоящего мужчины в образе, который, мягко говоря, не соответствовал тому, за что я его принял. Это на самом деле такой очень, очень ранимый человек, да, очень такой... неуверенный в себе, с кучей подавленной агрессии. Ну, я как психолог мог бы сейчас все это по полкам начать раскладывать. Но тогда я еще не был психологом, тогда я плохо все это понимал 30 лет назад. Да, я взял для себя в качестве образца вот такой исковерканный тип мужского самоутверждения. И за 20 лет совместной жизни, ну, там чуть меньше, да, это привело к тому, что наш брак едва-едва не распался. Потому что ни к чему хорошему это привести не могло изначально, да.
Ну да, в статье не ты
знаю,
очень...
ответил ли на твой вопрос?
Да, ты ответил на вопрос. И в статье я... Просто, ну, если не все ее прочитали, обязательно прочитайте. Вот, но так кратко я хотела сказать, что, значит, ты рассказываешь, ну, историю вот отношений до кризиса, да, ну, это условно, да, историю до кризиса, ну, как-то это надо назвать, когда на исповеди сначала батюшка сказал, что тебе нужно жениться на девушке, с которой ты год встречаешься, и ты понял, что с этой девушкой ты хочешь провести всю жизнь. А можешь рассказать еще про вот чудо со свечами, когда вы сели за стол? Повенчались, тогда еще можно было венчаться без регистрации брака.
Ну, там, знаешь, там для меня главное чудо было вообще то, что я женился, то, что я создал семью, потому что, повторюсь, у меня вот этого образа моей будущей семьи не было. Вот. Я не мог себе даже приблизительно представить, как это может выглядеть. Я не строил таких планов. И, ну, вот когда я уверовал, когда пришел в церковь, на первой исповеди меня священник не допустил до причастия. Именно вот по той причине, что да, я в непонятных отношениях нахожусь с девушкой своей. Я говорю, а что ж мне делать? Он говорит, ну, это же твой выбор. Говорит, или венчайтесь, или расставайтесь. По-другому нельзя. Говорит. Вот. И я впервые в жизни подумал о том, что да, действительно, ну, надо как-то этот вопрос решать, надо как-то эти отношения определять, что это такое, да. Для меня это был непростой был такой момент, я целый месяц там пребывал в сомнениях. Но в конце концов, да, вот решил, что надо действительно, что лучше я, скорее всего, себе не найду спутницу жизни. И, в общем, не ошибся, да, слава богу. Но тут, понимаешь, тут дело в том, что это в нормальной ситуации такие вещи молодому человеку отец говорит, а у меня его не было. И вот Господь сотворил такое чудо, что когда вот он за неимением отца родного, да, в доступе, у меня впервые появился человек, которого я мог назвать отец, да, там, отец Сергий, да, вот, а вот священника этого так звали. И я получил это наставление все-таки от отца.
От отца, да.
Вот то, чего мне не хватало, да. Вот, я в этот момент перестал быть безотцовщиной. Вот у меня появился отец, потом много других было там мальчик, да. И я смог получить отеческое наставление вот по поводу того, как устраивать свою личную жизнь. Для меня это было вот таким самым главным чудом. Ну, а то, что про свечки ты говоришь, ну, там мы просто когда повенчались, это же 92-й год был, очень тяжелые времена. В магазинах не было продуктов, там предприятия зарплаты не выплачивали, галопирующая инфляция была там 2,5% в месяц. Можете себе представить, вот, что происходило?
Да, я жила в это время, наверное, могу себе представить, но многие уже не могут.
Да. Ну, это я специально так озвучиваю, да. Мы с тобой помним, да. Хотя и молодые совсем были, ну да. Вот. И мы просто думали повенчаться в храме, вот где мои друзья певчими служили. Почему, собственно, батюшка и согласился нас повенчать до регистрации. Мы вроде как свои были там люди. Но для меня было неожиданностью то, что после венчания мне друзья говорят, ну что, а теперь пойдем. Я говорю, куда? Ну как куда, праздновать, типа за стол? Я говорю, какой стол? А они сделали нам сюрприз, Нины, они... Им там какая-то гуманитарка приходила там из Америки, но тогда по церквям это вот тоже распределяли, православные церкви американские собирали там продукты, вот, и сюда присылали, зная о тяжелом положении в стране. И вот они все свои запасы этих продуктов вывалили на праздничный стол. Да, это было очень трогательно, очень неожиданно. Да. Вот. И там свечки венчальные наши, там, вернее, не венчальные, просто поставили свечки, там наш Регин Сережа поставил там перед нами так, на столе, да, и это, и говорит, сейчас я вам, говорит, афонский ладан воскурю. И достал это по кусочку ладана и положил на свечки, вот так вот под это, под огонюк. Ну, и ладан начал плавиться, собственно, ну, обычная история, там, что в церкви там с этим дело имеется, знают, как это все происходит, да, но тут начало происходить что-то странное. Сережа говорит, смотрите, что делается. А свечки начали как-то стремительно оплавляться, прям вот почти до половины. Никогда такого ни до, ни после не видел. И оплавляясь, заворачиваться начали в колечки. Большое и маленькое. И вот на секунды на три, наверное, вот такое зрелище, знаете, на это, на свечках два пылающих кольца, большое и маленькое, вот. Против нас с ними. Ну, прям вот такое знамение с небес. Ага, ну, ага. Тоже очень трогательно это было, да. Вот.
Ну, вот. Поначалу, я вот вообще это, должна сказать, что поначалу, в период неофитства, и я тоже проходила в 90-е, какой-то вот авансом, что ли, в кредит давали столько благодати, столько каких-то необыкновенных вещей происходило. Иногда даже неудобно рассказывать, да, ну, как бы вроде личное, но все равно это же так здорово.
Конечно.
Вот,
конечно.
Вот вам на будущее. Да, 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 да. И чтобы да, помнили всю да. жизнь. Ну и потом в своей статье.
А знаешь, вот, извини, перебиваю, да. Я вот сейчас подумал, ведь, ну вот, есть же такая аксиома, что детство должно быть счастливым.
Да,
ну, просто
точно.
Потому, что в детстве ребенок получает ресурс на всю последующую жизнь, и поэтому детство должно быть счастливым, его надо беречь вот, у ребенка. Я вот, ты сказала, что благодать авансом дается. Я подумал, ага. Наверное, Господь и духовное детство всем организует так, чтобы оно было счастливым, чтобы потом можно было из этого источника питаться вот всю последующую жизнь, когда трудности будут, там еще что-то. Вот такая мысль
какая-то
у меня появилась.
Потрясающая мысль, очень-очень мне понравилась. Прямо родилась, здорово. Ну да, как бы вот это наше духовное детство, да, чтобы мы вот все время возвращались и помнили, что Отец нас любит, что ли. Вот так можно сказать.
Да, да, да. Я, к слову говоря, вот когда какие-то кризисные были периоды, я часто вспоминал и об этих колечках, вроде бы ерунда, да, но это укрепляло, это давало какую-то поддержку, да. Я вспоминал об этом, и я вспоминал и понимал, что, ну, наш брак – это не просто наше личное дело, что, ну, если уж Господь вот в этом поучаствовал, да, то и как бы нельзя вот так самовольно распоряжаться этим всем, исключительно по своим каким-то там прихотям. Это помогало удержаться на плаву, когда уже отчаяние захлёстывало, да, думаешь, да ну и во всем лучше уж прекратить, да, и как-то попробовать что-то другое строить. Нет, это был хороший источник поддержки.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях Александр Ткаченко, журналист, писатель, психолог. Мы, как всегда, говорим о семье. Я, наверное, продолжу экскурсию по твоей статье, потому что она действительно для меня очень значимая. Дальше ты пишешь о том, как вы жили с мамой, и ты уже появились детки, да? Вы с женой жили у мамы, и ну, в такой московский да, дворик. Или не московский, не знаю.
Только не московский, не я московский. В Калужской области
да,
жил.
Да, я подумала.
В провинциальном городишке, да. Я в Москве никогда не жил. Да,
да я поняла. И ты как-то... Жена вышла с детьми погулять, да, и ты увидел этот дворик какими-то другими глазами.
Не, ну там, ну, понимаешь, это начало 90-х, да. Еще советский период не, это не закончился. А 90-е уже в разгаре, и там, ну, я просто детей погулять вывел там и обнаружил вот такую странную картину, да, там двор, четыре дома стоят, вот как каре такой, квадрат, да, и внутри этого квадрата три столика с лавочками, за каждым из столиков сидит компания. За одним столиком сидят там какие-то подростки такие, это хамоватые, ну, подростки они часто такие бывают, да, там, Вот. Ну, там задирают прохожих, там какие-то магнитофон у них играет, там какой-то продиджи, там, вот. Играют в карты, да. Вот. За вторым столиком сидят алкоголики местные такие, в возрасте уже дядечки. И они там играют тоже в карты под интересом, бухают тут же, нужду справляют там под яблонькой. Там, то есть тут такая пастораль, знаете, деревенская вот, в районном центре. Вот. И тоже, естественно, матерятся, да. Но самый жесткий столик был третий. Там сидели бабушки. Вот слава богу, сейчас я когда приезжаю там по делам в этот двор, там нет за столами ни первой компании, ни второй, ни третьей. Я думаю, вот правда, как-то вот все-таки жизнь в чем-то меняется к лучшему очевидным образом, потому что это
а
было
куда
страшно.
Же они делись-то, потому Саша?
Бабушки,
а куда же
потому что бабушки тоже, бабушки тоже играли в карты и матерились громче, чем первые два стола вместе взятые. Вот. По двору собаки бегали, там коровы ходили, там кто-то на выпуск коров гоняли, там такой город, половина застройка, частный сектор. Вот. Собаки бегают, кошки там вот, выходят, в песочницу гадят, там закапывают это все. И вот среди всей этой красоты стоят эти мои два мальчишечки там с лопатками своими игрушечными, с ведерками, и растерянно так смотрят, где им пристроиться во все это. Знаешь, мне так стыдно стало, блин, думаю, елки-палки, куда я их вывел? Вот что им тут делать? И вот, ну да, возникла мысль, что нужно как-то решать этот вопрос, что нельзя детей растить вот в этой атмосфере. Ну и кончилось это тем, что мы переехали в соседний райцентр, в Жиздру, да, я как раз тут работал, строил Свято-Покровский храм, и со временем мы здесь одно сначала снимали жилье, потом удалось купить свой дом, ну и вот дети здесь выросли, да, совершенно другая атмосфера, вот.
Ну, я хочу сказать, что в твоей статье изрядная есть доля какого-то, ну, я тебе уже как к психологу обращаюсь, изрядная доля да. чувства вины.
Да.
Ты строил семью и сам самоотверженно работал, да, на стройке, там, спал в какой-то прокуренной этой подсобке, как ты пишешь. Зарабатывал деньги как мог. И вот ты видишь...
Да в подсобке, ладно, мне приходилось ночевать на чердаках, зарываясь в керамзит, вот в утеплитель, в эти камушки, да, чтобы не замерзнуть.
Ничего себе.
Вот, вместе со спальниками. Закапывался, как крот, в этот утеплитель, потому что было там минус один уже по осени. Ну да, там все было непросто, да.
Как ты написал в статье, что ты... Постепенно перешел из пролетария в творческую интеллигенцию, да?
Ну да, да.
Но тем не менее.
Я работал вот, ну, в одних условиях с ребятами, вот, с таджиками там мы жили, да. Вот, в полной антисанитарии, так мягко говоря, да.
Ну да, то есть ты, ну, как говорится, вкалывал, да, вкалывал самоотверженно, и вот ты приходишь, там, время от времени отпрашивался в гости, ужины, что, наверное, тоже считается вполне нормальным. И вот ты приходишь и видишь там, как жена стирает во дворе в перчатках и в варежках какое-то белье, что...
Мы снимали просто жилье,
ага.
Мы, как говорят, что это, что один... Два переезда равны одному пожару.
Да.
Мы за 3 года 7 квартир съемных сменили. И из них 6 это были дома без газа, без водопровода, без телефона, с удобствами во дворе. Ну, там из всех благ цивилизации только электричество. Вот представь себе. Вода в колодце, да? А трое детей мелких, да? И что там? Ну, это я с работы как-то пришел. Еще такая слякотная была погода. Вот это вот еще не весна, но уже не зима. Вот. Пешком ходить очень неудобно по этой рыхлой, вот мокрой какой-то шуге вот этой снега,
ага,
да?
Ага.
И, да. И я уставший тоже, замученный такой, там, брел, еле-еле дотащился, на обед домой пришел перекусить. Захожу, а жена во дворе это... По стирушке там корыто вытащила и стирает во дворе, да, она там одетая, да, в куртке там в зимней, да, одела эти рукавички там, ну, такие, как перчатки там эти вязаные, а на них сверху хозяйственные эти резиновые перчатки, чтобы руки не мокли, и вот так вот стирает. Ну, и тоже, конечно, это было вот сродни тому, что я вот когда сейчас рассказывал, когда мальчишка во двор вывел. Угу. Ну, как, бывают какие-то моменты понимания, что что-то не так идет в жизни. Вот. И я на это посмотрел, подумал, блин, что-то, это уже перебор, это правда как-то. И самое, знаешь, что самое грустное было? Она на меня так посмотрела, виновата. Ага. Ну, вот. Не хотела, типа, расстраивать. Не успела закончить к твоему приходу, да. Увидала, что я расстроился. Ну, так все это. Очень трогательно это было. Ну, конечно, это... Очень тяжело мы тогда жили, да. Ну, не жили, по сути, выживали. Потому что поддержки не было никакой. Молодые, бестолковые. Ну, как-то справлялись, да, ничего.
Ну да, ты пишешь, что когда ты, наконец, смог позволить себе купить дом, да, провести воду и купить... В первую очередь, стиральную машинку.
Не, я воду в первые 3 дня провел. Ты что, пиратским способом? Ага. Я пошел к местному директору водоканала и как рэкетир из него в этот водопровод выдавил просто. Вот.
Такое впечатление на тебя произвел взгляд жены, стирающей во дворе.
Ну, не, ну я вообще такой парень был местами очень ответственный. Вот. Я просто многого не знал, многого не умел, но да, я старался, да. Но и вот этих вот эмоциональных прогалов, вот этих вот следов травм детских было столько, что, ну, не знаю, все мои старания, вот это вот безобразное поведение могло перекрывать, когда я проваливался в травматические свои какие-то рисунки поведения. Ну, как Гоша этот в кино, да?
Ага, ага.
Обидеться на что-то, там, разозлиться, там, да, там, так вот. И это, конечно, вот, очень сильно отравляло жизнь. Вообще я скажу, что вот эти вот следы детских травм, на мой взгляд, вот по моему опыту нынешнему и жизненному, и профессиональному, наверное, одна из главных причин и разводов, и вообще проблем между супругами там, внутри семьи. Вот. Часто говорят, там, с характерами не сошлись, да, там у него характер скверный, там, или он бессовестный, там, или там, она там какая-то вредная. Для меня это все сейчас какие-то обобщения, непонятно о чем. Я просто каждый день встречаюсь с людьми и вижу, из каких конкретно ситуаций в детстве, из каких обстоятельств развития вырастали эти плохие характеры, эта вредность, эта неуживчивость и так далее. Все оттуда, все оттуда. Но, все из детства.
Да, мы с тобой же не первый раз встречаемся на передачах, и ты уже рассказывал о том, как когда ты стал психологом, то понятие греха для тебя во многом изменилось. То есть там, где кто-то видит грех, ты видишь травму.
Ну, так это же, собственно, и в православной антропологии также грех рассматривается. Что грех – это повреждение. Что когда человек грешит, он поступает вопреки замыслу Божьему о себе, угу. Вопреки собственной природе, вопреки собственной человечности. А такое поведение всегда травматично. То есть человек своим грехом сам себя калечит, сам себя травмирует. Это не я говорю, это православное вероучение так говорит. Вот. Но тут, когда я стал психологом практикующим, я столкнулся с еще одной реальностью, с которой внутри церкви как-то вот о ней не принято говорить. Я вдруг с удивлением обнаружил, что человек может быть травмирован не только своими грехами, но и грехами других людей, иногда самых близких.
Да.
И вот с этими травмами что делать? Вот верующему человеку часто непонятно бывает. Как можно каяться в чужом грехе, который тебя травмировал на исповеди? Иногда люди пытаются об этом сказать, а священник, ну вот, может быть, там в силу того, что это не его область вообще, не его компетенция, не понимает, что тут делать, и говорит, ну вот во всем вини себя, да? А как можно винить себя в том, что не ты сделал, да? Как можно себя винить в грехе, который не ты совершил? Ну, там, например, там какой-нибудь взрослый дядя домогался к 13-летней девочке, да, вот в детстве, там, когда она маленькая была.
Угу.
Девочка выросла, у нее какие-то проблемы там, да, в жизни. Вот, и она понимает, что это все оттуда. Приходит, начинает там священнику это рассказывать. Вот что тут, какую тут помощь можно получить?
Ну да, на исповеди же говорят, говоря о своих грехах, а не о чужих, да, и как бы...
Да.
Как же это в себе удержать?
Ну, и бывает, что там, ну, вместо помощи человек просто еще дополнительный груз проблем получает, потому что его могут обвинить в происшедшем. Вини во всем себя. Вот что-то ты не так сделала, да? Я понимаю, конечно, что, ну, опытные батюшки-то, они так никогда не скажут. Но бывает же такое. Я такое слышал от людей, да, что вот так говорили.
Ну, до того...
Хотя даже в Евангелии, помнишь, вот, да, когда это, прямое ведь есть указание на это, что когда ученики шли с Иисусом к храму в Иерусалиме, они увидали слепорожденного. Вот помнишь, что они спросили у него? Учитель, кто согрешил, что с ним случилось такое?
А, точно,
он
да,
сам
да.
Или родители его?
Ага, ага.
Понимаешь? Все. Вот ответ-то был не он и не родители, да, но сама постановка-то вопроса была принята.
Да, да.
Иисус не сказал, что за глупости вы говорите, как могут родители там согрешить, чтобы у ребенка были проблемы. Нет, да, тут постановка вопроса вполне закономерная. Там. Не он и не родители, но да, вот апостолы вот так мыслили это, да. Что грехи родителей могут исковеркать человека даже физически, не говоря уже о психологически. Вот и вся история. И вот с этой проблемой, когда нас травмируют грехи других людей, у церковного человека часто возникает когнитивный диссонанс. Непонятно, что с этим делать. Боль есть, травма есть, а исповедоваться в ней бессмысленно. А куда тогда идти? Ну и вот.
Вот это очень.
На мой взгляд, здесь как раз да, как раз психотерапия — это один из самых таких коротких и эффективных путей к исцелению, да.
Это очень важная тема. Я предлагаю подвесить ее, продолжить через минуту. Напомню, что с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Александр Ткаченко, журналист, писатель, психолог. И мы вернемся к вам ровно через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».